«Милость твоя до облаков». Вы задумывались над этими словами или спели их автоматически? Я надеюсь, вы задумывались. Может быть, не каждый раз, когда пели. Если посмотреть на горизонт, если посмотреть вокруг себя, то мы можем увидеть небо, оно очертано какими-то там облаками, атмосферными слоями. Небо гораздо выше облаков. Но если представить себе, что милость Божья наполняет землю хотя бы до облаков, которые мы видим, то это, конечно, величественное сравнение. И прекрасная песня, и прекрасные слова, которые ввергают нас или должны ввергать нас в такое счастье. Счастье и своего рода какое-то блаженство, такое умиление того, в какой атмосфере мы находимся, в какой сфере мы находимся, в каком окружении мы находимся. Бог вездесущий, Он всеобъемлющий. И если Он везде находится, то везде находится Его милость. Иисус, когда пришел, Он сказал одни из первых своих слов, когда Он начал проповедовать о том, что Царство Божье приблизилось к вам. Когда Он использовал слово «приблизилось», это значение означает, оно на расстоянии вытянутой руки от вас. То есть оно так близко к вам, что протяни руку и возьми его. Вот так милость Божья окутывает нашу жизнь. И наша жизнь полна. Независимо от того, помним мы это, об этом нет. Может быть, кто-то не верит в это. Может быть, кому-то тяжело в это поверить. От перемены слагаемых сумма не меняется. Бог милостивый, и Он наполняет всю вселенную. Всю нашу землю, все наше окружение своей милостью. Тема сегодняшней проповеди: Иисус Христос стал человеком, чтобы мы стали детьми Божьими. У нас сегодня хлебопреломление, и мы находимся с вами в преддверии рождественских праздников. Самое время начать об этом думать, самое время начать об этом размышлять. Я просил бы вас, призывал бы вас потрудиться своим умом, своим разумом, точно так же, как вы трудитесь, когда вы поете. Когда вы поете, вы встаете, вы напрягаете голосовые связки, вы рушите или обуздываете свои комплексы, свое стеснение, говорите перед Богом, я стою и перед Богом правильно петь. И я буду петь, потому что это правильно перед Богом. Это исповедание моей веры. Я в это верю, я к этому серьезно отношусь. Бог меня видит. Каждый раз, когда мы берем Библию в руки, мы должны к этому относиться так же серьезно, как и к пению. Более того, серьезно. Потому что в песнях мы говорим Богу. В Слове Божьем Бог говорит нам. И каждый текст, который мы читаем в Библии, каждое слово из Библии, с которым мы соприкасаемся, то ли на плакате у кого-то в гостях, то ли у нас дома, то ли слушаем проповедь, читаем Библию. Это Слово Божье, которое не является, образно говоря, спамом в нашей жизни. Кто использует электронную почту, то знает, что такое спам. Это случайно приходящие к нам письма. Или это письма, которые не имеют для нас никакого значения. Это чужие письма. Более того, они несут там какую-то угрозу нам, вирусы и тому подобное. Это не спам. Каждый стих, который встречается на наших глазах, это серьезное послание. Бог сказал эти слова, Бог их записал в Библии. Поэтому я приглашаю вас трудиться на протяжении всего часа, который я буду проповедовать. Максимум у меня сейчас 15, я буду стараться вложиться в час. И это труд. Попробуйте петь песню целый час. Это не так легко. Точно так же нелегко читать Библию и держать свой разум в сосредоточении. Сосредоточенности. Иисус Христос стал человеком, чтобы мы стали детьми Божьими. Основная цель сегодняшнего нашего изучения – это ясно увидеть Христа как того, кто примиряет Бога и человека, результатом чего является восстановление отношений с Богом. А результатом восстановления отношений с Богом становится усыновление и удочерение. Христос взял руку человека, взял руку Бога и соединил эти руки. Была вражда, стал мир. Была ненависть, появилась любовь. Было отторжение, появилось принятие. И у меня уже дрожит голос по поводу этих истин, потому что для меня это все очень волнительно. И я очень много времени провел в изучениях, и мое сердце, естественно, наполнено осознанием многих вещей. Я вас приглашаю окунуться в эти истины. Иисус Христос стал человеком, чтобы мы стали детьми Божьими. Мы будем читать текст Евангелия от Иоанна. И мы обратим с вами внимание, насколько он христоцентричный. Насколько все Евангелие христоцентрично, можно убедиться, прочитав его за один вечер или за один вечер и утро, сев дома и потратив один из вечеров, вместо того, чтобы сидеть за компьютером или, может быть, встречаться с друзьями или смотреть телевизор, сесть и одним махом прочитать Евангелие от Иоанна. До сна, потом заснуть, проснуться и продолжить его читать до работы или до собрания. Удивительное Евангелие, очень христоцентричное, живое, послание, несущее жизнь, говорящее о жизни. Мы прочитаем первую главу, мы будем начинать с первого стиха. И мы достигнем с вами цели, которую мы ставим сегодня, чтобы увидеть, что Иисус Христос стал человеком, чтобы мы стали детьми Божьими. С первого стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно, Слово, было вначале у Бога». Самое первое слово, которое мы встречаем, это начало. В начале было слово. Что это за начало? Я хотел просто отметить коротко. То, что у всего существующего на земле, в мироздании, было начало. У ангелов было начало, у вселенной было начало, и у того, что находится за пределами вселенной, если там что-то находится, а мы не знаем, находится там что-то или нет, тоже было начало. Если вдруг окажется когда-то, что во Вселенной есть еще какие-то творения, в чем нет никаких проблем, пусть будут. В чем проблема? У них тоже, значит, было начало. Если не было, если мы уникальны, единственные в своем роде, у каждого из нас было начало. И до этого начала был Бог, и было Слово, которое и есть Бог. У Бога никогда не было начала. И если вы будете углубляться в размышления об этом, как это так, у Бога не было начала, то, возможно, у кого-то будут такие переживания, которые будут граничить, что можно сойти с ума. Потому что, как это не было начала, нам тяжело представить, потому что у нас у всех есть начало. Это наша природа. Но если бы 15, 20 лет назад, 30 лет назад, вам сказали о том, что будут мобильные телефоны, вы бы не поняли, спросили бы, как это возможно, что это такое. Или сказали бы, что будет интернет, и вы бы не поняли, что это такое. Совсем недавно, мне вот почти 35 лет, было время, когда я даже не мог себе представить такого. Когда сегодня говорят о каких-то технологиях новых, очень трудно понять, как это будет. Ну и что нам тяжело понять? Это будет. Как появились мобильные телефоны, как появился интернет, как появились многие другие чудеса, сегодня для нас это норма жизни. Точно так же для Бога абсолютная норма понимать и находиться в состоянии безначального. И от того, что нам тяжело это понять и вместить, и мы никогда этого до конца не поймем, это не значит, что он не имеет начала и безначальный. Это истина, которая должна нас автоматически ставить на место перед Богом во всей нашей жизни. Во всей нашей жизни. Если хотя бы одно сердце сегодня или завтра, или послезавтра более преклоненно будет относиться к Богу и к жизни перед Богом, то это очень хорошо. Потому что мы как творение должны понимать, перед кем мы стоим и в руках кого мы находимся. Наш Господь, Он был в начале, и когда начала еще не было, Он был. И Он видел, как это начало начиналось и из чего оно состояло. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Слово. Слово, которое здесь упоминается, это упоминание об Иисусе Христе. Я не буду доказывать это аксиома, это доказательству не подлежит, потому что есть много текстов, которые говорят об Иисусе Христе как о Слове. Я приведу несколько из них. Откровение, 9 глава, 11-13 стих. 19 глава, Откровение. «И увидел я, Иоанн, отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божье. И в контексте речь идет об Иисусе Христе. Это он на коне, и он в таком одеянии, в таком явлении. И имя ему – Слово Божье. Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава, 7 стих. «Ибо три свидетельствуют на небо. Отец, Слово и Святой Дух. И сии суть едина». И сии три суть едина. Отец, Слово и Святой Дух. И здесь Иисус тоже называется Словом. Вначале был Христос, и Христос был у Бога, и Христос был Бог. Христос был в начале у Бога. Третий стих. Все через Него начало быть. И без Него не начало быть. Ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Через Иисуса Христа было сотворено все существующее. Если можно так проиллюстрировать, то все, что появилось, оно появилось через, я бы хотел быть корректным для сравнения, но это, если можно нарисовать маленькую точечку, чтобы как-то отметить, что все сводится к Христу. И за Христом стоит великий Бог, Творец, Троица, со своим великим замыслом, со своим желанием сотворить вселенную, землю, материки, человека, разнообразных животных, ангелов, воинства. Вот весь этот замысел, все сводится к Иисусу Христу, одному единственному, и через Него начинает все твориться, и все начинает происходить. Это показывает Иисуса Христа как тем, кто являлся в мироздании, во в истории человечества и в отношениях в Троице занимал уникальную роль. Уникальную роль. И об этом можно много размышлять. Очень много. Можем прочитать Колоссянам 1 глава, 15-17 стих. Все через Него, через Иисус, 1 глава Колоссянам, 15-17 стих. Все через Него, через Иисуса Христа, начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Этот Иисус Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит, все им держится. Абсолютное всевластие, абсолютное господство, абсолютное первенство, абсолютное превосходство. Вот такой Христос, вот такое Слово. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Послание, первое послание Иоанна, 5 глава, 20-21 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел на землю и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей Сын Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Удивительный текст. О нем можно очень много размышлять, я бы очень советовал вам его изучить и разобрать. Здесь говорится, что Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Если кто-то хочет жить вечно, то есть только один путь для жизни вечной. Это присоединиться, это погрузиться, это окунуться, это соединиться с Иисусом Христом. Нет другой жизни вечной вне Бога. Здесь также говорится о том, что Иисус Христос является светом, и Он дает разум, который дает нам способность познавать Бога. Иисус Христос – свет, и способен посредством своего просвещения или пролития света давать разум. Если кто-то пытается понять Бога без Иисуса Христа, то вы либо что-то поймете превратно, либо поймете так мало, что вас это соблазнит, оттолкнет, отвратит, возможно, вообще от познания Бога. Потому что без Христа, без того разумения, которое Он дает, без того просвещения или просветления, которое Он дает, невозможно познать Бога. И Бог говорит, если вы хотите меня знать, пожалуйста, пользуйтесь Христом как Спасителем и в этой сфере в том числе. Люди слишком много о себе думают и на многое претендуют, когда пытаются без замысла Божьего или минуя замысел Божий познавать Бога. Иисус Христос является единственным источником, который дает разумение Бога и познание Бога. И написано, что у Него особенная роль, особенная функция. Он просвещает людей, приходящих в этот мир и так далее. Четвертый стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Опять же, такой текст, на котором надо размышлять, и это удивительно. Был человек, посланный от Бога, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, об Иисусе Христе, дабы все уверовали через него. Он не был Христом, он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не узнал. В синодальном переводе не познал, но более подходящий, более точный, более приближенный к оригинальному слову не узнал. Пришел к своим, и свои его не приняли. И этот текст нельзя ни в коем случае относить только к иудеям, которые его убили и распяли. Потому что сегодня мы знаем точно, что есть люди, которые не могут принять Христа как своего, который является их Господом, который открылся им уже достаточно сильно, с самого детства явился им. Они уже имеют понимание о Боге, они уже имеют какое-то элементарное понимание, достаточное понимание о Спасителе, и они его не признают или не узнают его. Пришел к своим, и свои его не приняли. Но есть другие люди, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Я хотел прочитать цитату, очень хорошее высказывание, очень точное, относительно того, что тем, которые приняли его, он дал власть быть детьми Божьими. Я еще раз хочу напомнить тему нашей сегодняшней проповеди или изучения. Это то, что Иисус Христос стал человеком для того, чтобы мы стали детьми Божьими. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы решить нашу проблему. Для того, чтобы помочь нам в том, в чем мы не можем сами справиться. Решить между нами ту дилемму, которую нужно решить. И Он решил эту дилемму. Это разлука с Богом. Восстановление отношений с Богом, как с Отцом. Очень хорошая цитата, я так точно рассказать не могу, поэтому прочитаю. Виталик, если можно цитату высвечивать, она там такая выделена серым цветом, частями хотя бы. Можно или, да? Подождать? Давайте подождем. Я просто хочу, чтобы вы вместе со мной читали, потому что на слух, может быть, вы будете запутываться. Извините. Если это долго, я просто буду читать. Хорошо, попробуйте на слух, может быть, Виталик нас догонит. Целью и делом Христа было восстановить нас в милости и принятии Бога, дабы мы сделались Его детьми и наследниками Его Царства, тогда как принадлежа к проклятому роду Адама, мы были наследниками гиены огненной. Кто мог бы совершить подобное, если бы сам Сын Божий не стал человеком? Если бы, не приняв наше, Он не передал нам свое, сделав нашим по благодати то, что принадлежало Ему по природе. Имея залогом то, что Сын Божий принял наше тело и стал плотью, от плоти нашей и костью от кости нашей, мы получаем твердую уверенность, что мы дети Бога Отца. Ведь Христос не счел нечестием принять наше, чтобы соединиться с нами и сделать нас причастниками того, что принадлежит Ему, и тем самым быть вместе с нами Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Отсюда проистекает то святое братство, о котором возвещает нам Иисус. И говорит такие слова: «Восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, и к Богу моему и к Богу вашему». Вот почему мы уверены в небесном наследии. Единственный Сын Божий, которому принадлежит все наследство, принял нас как своих братьев и, следовательно, сделал нас своими сонаследниками. Более того, поскольку тот, кто должен был стать нашим искупителем, должен был сокрушить смерть, то ему надлежало быть и истинным Богом, и истинным человеком, который умер и воскрес, победив смерть силой своего божества. Поскольку же Бог не может испытать смерть, а человек не может победить смерть, Христос соединил человеческую природу со своей божественной. Поэтому те, кто отнимает у Христа либо божественную, либо человеческую природу, унижают Его величие и славу, затемняют Его доброту и милость, Его жертвенность, Его подвиг. Христос предложил Богу в жертву плоть свою, человеческую, которую принял от нас, чтобы, изгладив грехи, отменить наше осуждение и умиротворить гнев Бога, Отца Своего. Иисус стал человеком, чтобы люди имели шанс стать детьми Божьими. Это удивительное описание. Я очень рад, что есть люди, которые так могут излагать мысли. Может быть, несколько сложно, но крайне важно это осознавать. Крайне важно осознавать, что человек не может победить смерть. Только Бог может победить смерть. И Бог стал частью рода человеческого, чтобы победить, будучи человеком, смерть. Чтобы все люди могли в нем получить усыновление. Как когда-то Адам стал грешным, и этот грех вменяется, засчитывается автоматически всем, кто рождается от Адама. Точно так же Христос, человек, будучи 100% человеком, будучи 100% Богом, удивительное явление. Он уникальный, он единственный в своем роде в таком. Точно так же его сыновство перед Отцом распространяется на нас, тех, которые во Христе. А те, которые не во Христе, не могут сами по себе решить эту проблему. Потому остаются врагами, остаются в том положении, в котором находятся. Сами по себе вы не можете завоевать сыновство. Для того, чтобы стать детьми Божьими, для этого надо стать частью Сына Божьего. И только тогда Отец назовет тебя сыном. Поэтому Христос пришел на землю. Христос стал человеком, чтобы мы стали детьми Божьими. 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единственного Сына у Отца, или единородного Сына Божьего». Слово стало плотью. Как мы уже увидели, что Слово в данном контексте – это Иисус Христос. И вот этот Христос, этот Бог, вечный Бог, который никогда не имел ничего общего с плотью человеческой, воплощается и приходит на землю. И становится плотским человеком, становится человеком. Об этом можно много-много думать, и нужно думать, особенно в канун рождественских праздников. Но я хотел прочитать, опять же, выдержку такую из одной работы, очень, очень хорошие слова. Постарайтесь быть со мной и внимательно слушать. Для нас очень важно уяснить, что тот, кто должен был стать посредником между Богом и человеком, помните, я уже сказал, Иисус Христос взял руку Бога Отца, взял руку нашу, потому что Бог нам руку не мог протянуть. Абсолютно святой не мог прикасаться к абсолютно грешному. И если бы мы с вами потянули туда руку или приблизились бы, это было бы несравненно больше, чем если бы мы приближались с вами к Солнцу. Это просто уничтожило бы нас. Иисус Христос выполнил уникальную роль. Он мог взять руку человека, потому что стал плотью, стал человеком. И мог взять руку Бога, потому что Он был Бог. И Он имел доступ к Небесному Отцу, Он имел доступ к самому Богу и примирить Бога и человека. Для нас очень важно уяснить, что тот, кто должен был стать посредником, должен был быть подлинным Богом и подлинным человеком. И если кто-либо спросит, почему возникла такая необходимость, то надо ответить на этот вопрос так, что причина заключена в предвечном решении Бога. Это было решение Бога. И у людей по этому поводу может быть самое разное мнение, самая разная реакция и отношение. Он не предлагал никому из людей, никому из ангелов, дайте мне альтернативный вариант искупления мира. Предложите мне свои варианты, я их рассмотрю, и, возможно, это Бог. Он суверенный, и Он по многим вопросам, по всем, трудно утверждать, но наверняка, ни с кем не советуется. Ему достаточно Троицы, ему достаточно общения Отца, Сына и Святого Духа и того единства, которое у них есть. Если кто-либо спросит, почему возникла такая необходимость, чтобы он стал и Богом, и плотским человеком, то надо ответить, что причина заключается в предвечном решении Бога, от которого зависело спасение людей. Отец всякой милости и всякой доброты постановил то, что полагал для нас наиболее полезным и спасающим. Поскольку между нами и Богом встало наше нечестие, препятствуя нам прийти к Нему, то мы оказались совершенно отчуждены от Царства Небесного, и никто не в состоянии примирить нас с Богом, если не будет близок Ему, Богу. Только Иисус Христос имел близость к Богу и сохранял ее, эту близость, даже когда стал человеком. Иисус Христос был единственным, у которого был доступ к Богу Отцу. Ни у кого больше такого доступа не было. Только Он мог взять руку Отца, и Отец дает Ему руку, и примирить человека с Богом. Так близость к Богу Иисуса Христа, это очень важно. Кто же до такой степени приближался к Богу, чтобы влиять на волю Бога? Есть ли такой среди детей Адама? Мог ли это сделать какой-либо ангел? Не остается никакого средства, и мы оказались бы в отчаянном положении, если бы Божье величие само не снизошло к нам в лице Иисуса Христа. Если бы Христос не пришел в наш мир и не сказал, «Я Эммануил, Бог с вами, я с вами». Ведь мы не в силах возвыситься до Него, поэтому потребовалось, чтобы Сын Божий стал Эммануилом, что значит с нами Бог. Причем при условии, чтобы божественная и человеческая природа соединились, иначе не было бы достаточно тесной и прочной близости, которая позволяла бы надеяться, что Бог пребывает с нами. Ибо наша грязь и Его чистота абсолютно несовместимы. Нам трудно верить, что святой Бог близок к человеку и не оставил человечества. Даже когда человек сохранял непорочность, он был слишком низок, чтобы достичь Бога и Его высоты. Насколько же меньше мы стали Его возможности подняться на такую высоту, когда он вследствие своего смертельного падения погрузился в ужас смерти и ада, запятнал себя грязью, стал источать зловоние тления, впал в немыслимые беды. Когда апостол Павел называет Иисуса Христа посредником, с полным основанием называет его также и человеком. 1 Тимофея, 2 глава, 5 стих. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек, Христос Иисус». Там из контекста ясно и очевидно, если хотите посмотреть контекст, то что «ибо един Бог», речь идет о Христе. Там идет речь о Христе, и потом говорится «ибо един Бог», это относится к Иисусу Христу. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Павел мог опустить слово «человек» или опустить слово «Бог», но в связи с тем, что Святой Дух, говоривший устами апостола, знал нашу слабость понимания воплощения Христа, Бог подчеркивает особенный момент, важную для нас истину, ставит Сына Божьего в один ряд с нами, чтобы приблизить нас к Христу. Ни в одной религии мира их боги или их посредники между Богом и человеком никогда либо не называли себя богами, либо называли себя только людьми, но не называли себя богами, либо это Бог, но не человек. То есть это всегда далекий Бог. И человек, зная свою испорченность, все, что может сделать, это надеяться, что его служение, или его жертвы, или его образ жизни даст ему какой-то шанс, и только после смерти он узнает, обрел он спасение или нет. Христос это удивительное явление. Он стал в один ряд с человеком. И сказал, я не просто говорю, Бог с нами, Бог с вами. Я вам это демонстрирую, я вам доказываю. Я становлюсь рядом с вами. Я становлюсь человеком. Я становлюсь в один ряд, и я приму все то, что должны принять вы. И он на протяжении всей своей жизни принимал абсолютно все, что принимали люди в своей жизни. Кроме одного, он не соединился с грехом. Он не впустил в свою жизнь греха. Остался уникальным, единственным в своем роде, человеком без греха. Но он пережил абсолютно все. Мы имеем, Евреям 4 глава, 15 стих, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но имеем такого первосвященника, который, подобно нам, искушен во всем, испытан во всем, пережил все в своей жизни, кроме греха. Слово стало плотью и поселилось, обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного, единственного Сына у Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать, или благодать взамен на благодать». Это отдельная тема. Но здесь есть разъяснение. «Бо закон дан был через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын». В некоторых рукописях древнегреческих написано «Бог», а не «Сын». Бога не видел никто никогда, единородный, единственный в своем роде, Бог, или единородный Сын, сущий в недре Отчим, находящийся в недре или в лоне Господнем, или еще другой перевод, пазуха, то есть находящийся вот там, очень близко, как одно целое. Он, Христос, явил, рассказал, показал, разъяснил. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим. Он явил, Он нам рассказал, Он показал, Он разъяснил нам Бога. Дальше мы читаем отрывок, который касается практической жизни который касается практической жизни Иоанна. И мы сейчас прочитаем ситуацию. Иоанн попал в достаточно такое искусительное положение. Ему начинают задавать вопросы люди и пытаются ему присвоить то, что ему не принадлежит. И я просил бы, чтобы вы задумались над тем, не похожи ли вы на Иоанна, или вы его противоположность, или как вы реагируете, когда люди начинают задавать вам вопросы относительно спасения, относительно жизни, относительно того, что вы такие, может быть, измененные, преображенные, имеете какие-то достижения в жизни с Богом, и пытаются как-то это связать с вами. Вот вы такой интеллигентный, воспитанный, вот у вас такая семья, вот такие дети воспитанные, а вы такой супруг верный, у вас такая семья дружная, или там мы видим, как вы изменяетесь, наверное, все-таки религия вам пошла на пользу. Как вы себя во время всего этого чувствуете? Когда вас хвалят за что-то или пытаются вам присвоить то, что вам не принадлежит, а принадлежит только Богу. Потому что любое добро, любое благо, оно принадлежит только Богу. Ну вот ситуация Иоанна Крестителя. И вот свидетельство, Иоанн был богоцентричный, он был христоцентричный. И здесь вопрос, насколько мы в своей жизни христоцентричны. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его. То есть они присылают к нему делегацию и задают ему вопрос, кто ты? Он объявил и не отрекся. И объявил, я не Христос. Потому что уж больно сильно был похож на Мессию. Уж больно сильно был похож на Христа. И Иоанн не отрекся. И сказал, я не Христос. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Апосланные были из фарисеев. И они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия и не пророк? Иоанн сказал им в ответ, «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». То есть он говорит, «Между вами стоит некто, кого вы не знаете». Он находится между вами. Это, кстати, очень хорошая подсказка, как разговаривать с людьми о Христе. Можно прямо, смело говорить, он между вами, он в твоей жизни. Ты от него не спрячешься, он есть. И он все видит, и он все знает о тебе. Он-то, который между вами, идущий за мной, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его. Это происходило в Вифаре, при Иордане, где крестил Иоанн. Я не достоин развязать сандалии ему. То есть Иоанн Креститель пытается перевести глаза с себя на Христа. Его с той стороны пытаются сосредоточиться на нем, кто он, что он делает. Он говорит, я здесь ни при чем. Есть Христос, смотрите на него. И очень хороший пример. Очень хороший пример, как человек не отрекся от Христа, и как он перевел все свои заслуги на Христа и сказал, что я тот, кого Бог послал. Я здесь ни при чем. Во всем Бог. И все для Христа. Обратите внимание на Него, на Христа. Христос, Христос, еще раз Христос. Это то, что подчеркнул Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит. Кому говорит? Говорит всем, кто его окружал. Говорит всем, кто его мог слышать. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн называет Иисуса, обращает внимание на Иисуса всех и называет его Агнцем Божьим. И объясняет людям тут же сразу, какая у него функция, какая у него роль. У него роль взять на себя грехи всего мира. «Сей есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, Тот есть крестящий Духом Святым. Тот есть погружающий в Бога. Тот есть погружающий в Духа Святого. Крестить – это значит погрузить. Тот, кто крестится, он погружается. И здесь очень ясно говорится о том, что если кто-то хочет стать частью Бога, если кто-то хочет стать частью Его Духа, если кто-то хочет, чтобы его внутренний человек соединился с Богом, без Христа это невозможно сделать. Только Христос может погрузить нас в самого Бога, в Духа Святого. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидел идущего Иисуса и сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Обратите внимание, какая реакция. «Вот Агнец Божий». Иоанн Креститель, который проповедовал и нес служение приблизительно 6 месяцев, завоевал огромное уважение у людей. Свидетельством тому стало то, что у него появились ученики. Ученики, которые пошли за ним. Вы можете себе представить, чтобы под вашим подъездом сидели люди и ждали, когда вы выйдете на работу, шли с вами и просились: можно мы с тобой до работы? По дороге они о чем-то вас спрашивают, вы что-то там объясняете, скромно, нескромно, какая разница. Объясняете, обеденный перерыв, вы выходите в кафе, они сидят, говорят: ты не против, если мы с тобой проведем время? Ты говоришь: против, я устал. Не проблема, я тебя подожду до конца дня. Можно я тебя обратно проведу? Я на многое не претендую. Хорошо, потом вы спрашиваете: почему ты это делаешь? Я тебя учусь, ты мой учитель. Я очень-очень уважаю тебя, ты для меня очень ценный. Я вижу с тобой Бог, я вижу у тебя особенная роль. Как бы вы себя чувствовали в этой ситуации? И Иоанн Креститель как раз был в таком положении. У него появились ученики, у него появились последователи. И он переводит их глаза на Иисуса, только на Иисуса Христа, только Христос. В нашем случае ни церковь, ни домашняя группа, ни я лично, никто тебе не поможет, только Христос. Все остальные это сосуды, все остальные это служители, все остальные это слуги, все остальные это инструменты. Христос первый и последний, Он во всем должен иметь первенство. И я очень рад, что наша церковь растет в христоцентричности. Я надеюсь, мы в этом будем расти дальше и дальше, больше и больше. И мы не будем давать людям ложную надежду на спасение, будем говорить им только Христос. И они могут этого не понять, как это только Христос. Но мы не будем предлагать им других путей. Мы не будем предлагать им других вариантов. Мы не будем предлагать им: побудьте с нами, поваритесь в нашем соку, потихоньку вы изменитесь. Так менялись люди. И потом уходили от нас, потому что не были нашими. Потому что без Христа пытались решить свой конфликт с Богом. И становились похожими на христиан, но не становились его последователями, не становились его принадлежностью, его частью, его собственностью Христовой. Иоанн был христоцентричен, и он называет Иисуса Христа очень ясно: вот Агнец Божий. И ученики оставляют его и следуют за Иисусом не потому, что он им сказал волшебную фразу. Не поэтому. Вся жизнь Иоанна была сосредоточена на Христе. Поэтому, если они уважали его как учителя, они, естественно, пошли за Христом. Поэтому, если вы людей завязываете на себе, а не на Христе, на ваших отношениях, на вашей дружбе, на вашем каком-то ученичестве или на вашем каком-то общении, и люди следуют только за вами, но не следуют за Христом, то это, в принципе, оценка вообще вашей жизни, насколько вы христоцентричны. Если ваши дети полагаются на вас и на маму, и на папу, но в процессе там 2, 3, 4 лет они не растут в том, чтобы полагаться на Христа, это значит, они не узнают ничего о Христе. Это значит, для них Христос, Он как родители, а может быть еще меньше, потому что они полагаются на вас. Христос и только Христос. Поэтому они оставляют Иоанна, своего учителя, и идут за Христом. Обратите внимание, Христос не совершил еще ни одного чуда. Христос не исцелил еще никого, не накормил никого. Иоанн называет его Агнцем Божьим, и они следуют за ним. Давайте обратим внимание на то, что Христос Агнец. По какой причине Бог, Иисус Христос, стал кровопролитной жертвой, Агнцем Божьим? По какой причине? Я хочу вас сейчас буквально на 30 секунд оставить наедине, может быть, на минуту, чтобы вы ответили себе на вопрос. Если вас спросят, почему такой путь? Почему обязательно лужа крови? Почему обязательно истязание? Почему не просто учитель? Почему обязательно нужно было умирать? Почему пролитие крови? Я уверен, большинство знают. Я просто хочу, чтобы вы обновили это в памяти своей. А кто не знает, просто признайте, что вы не знаете. А кого это задевает, и кого это вообще пугает, и кого это вообще отвращает, тоже подумайте об этом. Признайте это. Может быть, вас до сих пор возмущает, почему нет других путей? Почему именно пролитие крови? Почему именно агнец? Почему именно ягненок? Почему именно специально приготовленное животное для убийства за кого-то? Подумайте об этом, хорошо? У вас должна быть позиция по этому вопросу. Почему Иисус Христос агнец? Почему именно такой путь? Почему нет другого пути? Ответьте себе на вопрос. Причиной того, что Иисус Христос стал агнцем, стал тем, кто должен был принять на себя удар, тем, кто должен был пролить кровь, принять гнев Божий, принять наказание, стать посредником, стать заступником, стать жертвенным ягненком. А из истории вы знаете, что тот человек, который, веруя в замысел Бога, доверяя Богу в простоте, доверяя Богу как ребенок. Если Бог сказал, что если ты согрешил, возьми ягненка, приготовь его, в плане купи его без пятна, чтобы он был либо черный без пятнышка, либо белый без пятнышка, одного цвета. Держи его у себя какое-то время. Потом бери этого ягненка, приноси в особенное место, в особенное время, отдавай особенному человеку, который его... который перережет ему горло и выпустит ему кровь. И вот если ты вот это сделаешь, верь мне, Богу, что твои грехи прошлого года будут вытерты моей рукой с таблички глиняной или из перечня твоих грехов. Бог так говорил людям, и не все люди верили ему. Были люди, которые так не делали, были люди, которые делали не веруя, а просто потому что традиции такие. А были те, которые искренне верили Богу, что это путь спасения. Потом Бог объяснял людям, что это Он велит им делать, чтобы они начинали думать о том Христе, о том Агнце, который придет и решит глобально их грех, грех всей их жизни и всего человечества. И для многих это странно. Христос как Агнец – это странный путь. Для многих это неподходящий путь. Для многих это сомнительный путь. Но есть воля Божья. Он ясно сказал, Христос должен стать тем, кто примет на себя наказание, мой гнев, и жертвы которого будет достаточно для прощения. И для кого-то это странно, непонятно, но это то, что Бог задумал, так оно и будет, так и исполнится. Причиной того, что Христос стал агнцем, стала сама природа Бога, Его сущность. Я еще раз скажу, причиной того, что Иисус Христос стал агнцем, стала сама природа, природа Бога, Его сущность. И я надеюсь, формула будет на экране, очень важная формула. Любовь Божья и справедливость Божья приводят к тому, что появляется заместительная жертва. И мы сейчас говорим об Иисусе Христе. Любовь Бога и справедливость Бога приводят к тому, что появляется жертва. Бог есть любовь, и человечество находится в Его любви. Особенно Бог любит свою церковь, которая состоит из людей, которые стоят под Его господством. И Бог ради церкви неимоверно много сделал. Неимоверно. И она сегодня остается Его возлюбленной невестой. и скоро будет брачный пир, и скоро будут особенные отношения с Богом, которых не было никогда в истории верующих людей. Бог есть любовь, поэтому Его любовь к людям, Его любовь к церкви побудила Его послать Иисуса Христа, побудила Его предложить Христу пойти на землю и стать человеком. Справедливость Божья требовала осуществления наказания и возмездия за грех. В связи с тем, что человек не просто запачкался грехом, а сделался грехом, стал воплощением греха, то гнев и отторжение святого Бога распространяется на всякого рожденного человека. Греховные люди рождают себе подобных греховных людей. И на самого маленького рожденного ребенка распространяется то же отторжение, та же ярость, тот же гнев в связи с грехом. Не потому, что ребенок чуть-чуть запачкался грехом, и Бог гневается на ногу его, вот он чуть-чуть вступил, и вот в целом все нормально, а вот на ногу его он гневается, потому что там грех. Я вчера, дети смотрели мои Воли мультик, и там стреляли роботы именно в то место, где там грязь была, или убирали именно там, где грязь была. То есть в Воле как бы в целом все нормально, но он чуть-чуть запачкался, хотя там было, сканировали его, и 100% было как бы загрязнение такое. Вот. То есть человек не просто запачкался грехом, он весь состоит из греха. Классная мелодия. Человек становится грешным не потому, что однажды согрешил, а человек согрешает, потому что по сути своей греховен. Человек становится грешным не потому, что он однажды согрешил, а он совершает, он грешит, потому что по сути своей греховен. Он цех по производству греха, он комок греховный, он источник греха. И мы с вами тому свидетели, а у кого есть дети, маленькие, малышки наши, те и подавно знают, что ребенок это реальный комок, реальный изобретатель греха. При том, что есть хорошие вещи, и при том, что можно увидеть в нем там образ и подобие Божие во многих моментах, и как ваша жизнь созидается. Ну ты просто смотришь, у него со всех карманов выпадает какая-то злоба, какие-то замыслы. А потом, когда они разговаривать начинают, и если у вас двое детей, потом вы слушаете, о чем они разговаривают в комнате, и просто ужас охватывает. Они такие маленькие, они уже такие разговоры ведут, у них уже такие планы, они уже не могут себя проконтролировать, при том, что вот мы только-только договорились о том, что мы будем держаться чего-то правильного и хорошего. И потом мой сын что-то делает и не может удержаться, и я ему спрашиваю, послушай, я тебя не буду наказывать сейчас. Я тебе серьезно говорю, я сейчас строго с тобой разговариваю, но ты просто мне объясни, почему ты это сделал? Потому что твой сын очень жадный. Там формулирует, он уже понимает это все. Оно внутри него. Я его не учил этому даже слову жадное. Я не знаю, где он ему научился. Может, в садике. Но вот это вот слово жадное, он уже, я уже жадный, все. Именно по этой причине Христос пришел как агнец. По какой причине? По причине любви Бога к человеку и к его церкви. По причине любви Бога и по причине справедливости. Римлянам 3 глава, 23-25 стих. «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру». Давайте еще раз, это просто удивительный стих. «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание по благодати Его даром, незаслуженно, искуплением во Христе Иисусе, которого Иисуса Христа Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру». То есть Бог не миловал. Появляется Христос, и у Бога появляется основание для милости. И человек не может получить милость и быть помилованным, и быть примиренным без Христа. любовь Бога и справедливость Бога, именно это привело к тому, что Иисус Христос пришел как агнец, как жертва. Христос – посредник между Богом и человеком. И Христос – искупитель. Если мы думаем о агнце, то задача агнца или его функция – это стать посредником между Богом и человеком и стать путем или источником или причиной для искупления, поводом для искупления. Мы сегодня не сможем поговорить о Христе как искупителе, но мы посмотрим некоторые тексты из Библии относительно того, что Христос – посредник между Богом и человеком. Когда мы думаем «посредник», то это не тот посредник, который помогает нам купить квартиру или купить какую-то недвижимость. Это даже не тот посредник, который выступает между судьей и человеком, который попадает на осуждение. Никто не может сравниться с посредничеством Христа. И я бы даже воздерживался от примера того, что Иисус Христос – адвокат. Так и есть, Он посредник, Он адвокат, но я бы не сравнивал Его с адвокатами, которые служат людям. Потому что редко встретишь адвоката, который сильно любит того, кого он защищает. Он сильно любит карьеру, он сильно любит деньги. Но, наверное, редко-редко встретишь того, кто очень сильно любит того, кого он защищает. Наверное, если бы отец был адвокатом или мать была адвокатессой, то тогда, конечно, там было бы много любви и желания защитить свое чадо. Хотя, опять же, у любой матери, у любого отца подавляющая любовь – это любовь к себе, любовь к своей безопасности, к своему имиджу и многое другое. Иисус Христос – это посредник между Богом и человеком. Человек здесь, Бог здесь, и между ними пропасть. И Бог ясно видит это, человек догадывается очень сильно. 1 Тимофея, 2 глава, 4-6 стих. Бог хочет, написано, посмотрите, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это желание Бога. И Бог в этом первый. Еще когда нас не было, а Он знал, что мы родимся, Бог уже хотел, чтобы мы спаслись. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Здесь говорится о том, что Христос – посредник, и здесь говорится о том, что Христос – искупитель. Мы говорим только о Его посредничестве сейчас. Посредник Христос – это примиритель, заставляющий, вынуждающий, побуждающий объединиться в стороны Бог и человек. А именно Бога и человека, которые не общаются между собой, и навсегда разошлись, живут врознь и даже воюют друг с другом. И если бы у меня было время, я очень сильно хотел бы вам прочитать отрывки из проповеди Джонатана Эдвардса «Грешник в руках разъяренного Бога». Сильнейшая работа. Это была его проповедь. Я очень рекомендую вам раздобыть в интернете, скачать и почитать. Слишком занижают люди Бога в своем понимании и прячут Его реальное состояние. Бог находится на военном положении. Он по отношению к грешнику Бог Саваоф, Бог воинства. И Он воюет с человеком. Намного сильнее, ярче, чем человек воюет с Богом. Потому что когда мы говорим, что человек воюет с Богом, мы об этом с легкостью говорим. Противиться Богу. Будьте уверены, что Бог тоже противится. И об этом ясно говорится, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог находится в противлении, Он находится в отвращении. Нет мира, есть война, и есть уйма текстов, которые говорят именно о войне. Такой посредник, как Иисус Христос, обязательно связывается с обеими сторонами, с Богом и с человеком, чтобы сочувствовать им, обоим, отстаивать их интересы и представлять их друг другу, соединять их. Это очень хорошее описание. Библейский пример посредника – это Моисей. Очень хороший пример библейский – Моисей. Моисей был посредником между Богом и Израилем. Моисей говорил с Израилем от имени Бога, когда Бог давал свой закон, и в других случаях, когда Бог руководил ими. То есть он не говорил с народом. Народ слышал гром, они не понимали голоса, они не понимали. Бог говорил, я не буду с вами разговаривать, я буду разговаривать с Моисеем. А с какой-то стати мы его знаем, такой же еврей, как и мы. И мы знаем, Бог говорит, я решаю, что я буду через Моисея разговаривать. У вас может быть по поводу него любое мнение. Я буду через него разговаривать. Хотите слышать, идите к Моисею и с ним разговаривайте. Хотите что-то мне сказать, к Моисею идите, он скажет мне. Моисей говорил с Богом от имени Израиля, когда Израиль нарушал закон. Однажды Бог сказал Моисею, отойди от них, выйди из стана. Я уничтожу этот народ, а из тебя произведу новый народ. Моисей пал на колени, умолял, просил Бога не делать это. И Бог по просьбе его отвратил свой гнев. Это суверенный Бог, который сам решает, кто будет его посредник, и который сам решает, как реагировать на того, кто является посредником. И никто ему не указывает. Это очень хороший пример посредника. Также Иисус, он говорит с нами от имени Бога, он говорит с Богом от нашего имени. Это его служение, это его функция посредника. Каждый представитель нашего падшего и мятежного рода по естеству своему имеет помыслы и поступки, которые по сути своей бунт и война против Бога. Сознает человек то или нет, но он в противлении и войне, направленной на Бога. Например, наши помыслы. Римлянам 8 глава 7 стих. Смотрите, речь идет о мыслях наших, о мыслях человеческих. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут покориться. Плотские мысли, самые разные мысли, они полно у нас мыслей, которые противятся Богу. И кто без посредника, кто без искупителя, то вы сами со своим плотским состоянием и мыслями находитесь перед Богом. А для кого Христос Спаситель, то слезы наворачиваются от осознания того, какую защиту мы в нем имеем. Потому что знаем, сколько гадости в нашей жизни. И на это все гнев Божий приходит. Иакова 4 глава 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбоденицы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Когда здесь говорит Иаков «дружба с миром», речь идет о привязанности, о душевной, сердечной привязанности к чему? Извините, к чему-то. И у нас таких привязанностей полно в жизни. И когда Бог видит эту привязанность, когда Он видит эту дружбу, когда Он видит эту связь неразорванную, когда вы дружите с какой-то идеей, с какой-то перспективой, с какой-то гадостью. Может быть, вы ее сегодня не делаете, но ваш якорь находится там, вы зацепились за это. Вы, может быть, ходите вокруг этой гадости сейчас, но Бог видит, что вот эта дружба, вот эта привязанность, и для Него это мерзость, для Него это омерзительно. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Очень прямо о вражде написано. Римлянам 5 глава 10 стих. Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. Наше состояние, жизненная позиция, практическое поведение и многое другое вызывает гнев Божий, то есть карательное отторжение, поскольку Бог, будучи судьей, праведным и справедливым, выражает практический гнев в отношении наших грешников, а значит и нас самих. Римлянам 2 глава. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде тем, людям ярость и гнев. Примирение враждующих сторон необходимо, однако оно возможно лишь тогда, когда Божий гнев каким-то образом осознается человеком. То есть нужно осознать, это первые шаги к переменам, нужно осознать то, что ты в конфликте, то, что ты в войне, то, что ты в вражде. Это касается также и детей Божьих. Есть дети Божьи, которые хотят освободиться от какого-то греха в жизни, от какой-то привычки, от какого-то пристрастия. или еще чего-то. И они должны понимать, что пока вы не поймете, что это война против Бога, что это оскорбление Духа Святого, который рядом с вами, во время того, как вы то или иное делаете. С этого все начинается, с понимания того, что я делаю, какая это мерзость, какая это гадость, какой это открытый бунт и измена. С этого начинается перемена. Примирение враждующих сторон необходимо, однако невозможно лишь тогда, когда Божий гнев каким-то образом осознается человеком и находит удовлетворение, этот гнев. А человеческое сердце, враждующее против Бога и побуждающее вести жизнь противную Богу, каким-то образом изменяется. Я специально использовал фразы «каким-то образом», потому что это отдельная тема, каким же образом, что должно произойти, чтобы эта перемена произошла. По благодати Бог, грозный судья, послал в этот мир своего Сына. Он послал своего Сына, чтобы Он исполнил роль посредника, взяв удар на себя и обеспечил необходимое примирение. Не надо понимать это так, будто добрый Сын Иисус Христос успокоил гнев своего сурового Отца. Так как инициатива послать Сына на этот подвиг примирения принадлежала самому Отцу. Любит, но справедливо гневается и должен наказать. Поэтому посылает своего Сына. Иоанна 3:16-18. Так возлюбил Бог мир. Так его возлюбил. Так сильно. До такой степени, что отдал Сына Своего, Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Иисуса Христа не судится Отцом, а неверующий в Иисуса Христа уже осужден, потому что не уверовал во имя, не связал свое спасение с единородным Сыном Божиим. Пытается сам каким-то образом решить свою проблему, без посредника, без Христа. Это как люди, которые пытаются купить недвижимость без профессионального брокера, и потом его кидают, потом его обманывают, потом его выставляют на позор. Это как люди, которые пытаются учиться без учителей. Это гордость. Это гордость, это не всегда нехватка денег или нехватка сил работать с кем-то. Это определенная претензия, когда вы не нуждаетесь ни в ком, ни в чем, чтобы решить свою проблему. И этот пример очень низкий по сравнению с тем, какую роль посредника Христос выполняет. По благодати Бог, грозный судья, послал в этот мир Сына, это я уже прочитал. Раз и навсегда Христос примирил нас с Богом. Когда претерпел наказание, положенное и приготовленное нам. Он заменил нас на кресте, как заместитель, стал, если можно так выразиться, нами, и жертвенным пролитием своей крови приобрел, завоевал для нас примирение и мир с Богом Отцом. Вот текст замечательный. Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близко кем? Чем? Кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, сделавшись из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду. Христос разобрал эту преграду, Христос разобрал эту стену. Часто иллюстрируется иллюстрация моста, что Бог здесь, человек здесь, и между ними пропасть, и там ад, и человек пытается перепрыгнуть, не может. Но Писание говорит о том, что между человеком и Богом не пропасть, а стена. И мы просто с нашими технологиями как бы любую стену можем преодолеть, поэтому используется пропасть. Не столь важно. Здесь говорится о том, что Христос убрал эту преграду посреди человека и Бога. Более того, Христос упразднил вражду, войну между Богом и человеком, плотью своей, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, производя мир. И в одном теле, в своем теле, примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду, войну на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким. Потому что через него, через Иисуса, и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе. Слово «мир» указывает на конец войны, виновности и ожидание неизбежного заслуженного наказания. Иначе говоря, мир через Христа – это Божье прощение за все прошлое и неизменное личное Божье принятие будущего человека. Получившие дар примирения оправданы и пребывают в мире с Богом. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. «Мир вам», – сказал Иисус, когда явился своим ученикам. «Я мир приобрел для вас, у вас мир». Бог не воюет против тех, кто Христов, потому что Он не воюет против Своего Сына. Кто не во Христе, против того война, кто во Христе, тому мир. Мир навсегда, по поводу прошлого и по поводу будущего. Христос и сегодня несет служение примирителя. Сегодня Он несет служение примирителя. Вместе с Ним, с Христом, по всему миру трудятся благовестники, которые являются посланниками Христа. Послушайте, какие замечательные слова. Это интерпретация слов Иисуса Христа. В этих словах объединена огромная масса текстов Священного Писания. Вот что говорит Христос, обращаясь к людям, чтобы они имели мир с Богом. Зачем вам умирать? Зачем вам умирать? Зачем гибнуть? Почему в вас нет сострадания к вашим собственным душам? Выдержат ли ваши сердца? Будут ли руки ваши сильны в день гнева моего Отца, который уже приблизился? Взгляните на меня и спаситесь. Придите ко мне, и я освобожу вас от ваших грехов, печали, страхов, горестей, и дам успокоение душам вашим. Молю вас, придите. Молю вас, не медлите более. Молю вас, не отталкивайте меня больше. У порога вечность. У порога вечность. Как вы в нее войдете, как вы дальше будете жить? Не имейте в сердце вашем такой ненависти ко мне, что заставляет вас скорее погибнуть, чем принять от меня освобождение. Не имейте в сердце вашем такой ненависти ко мне, говорит Христос, что заставляет вас скорее погибнуть, чем принять от меня освобождение. С посланием Христа обращаются люди, я, Николай, в этой церкви, другие проповедники, много-много служителей по всему миру говорят приблизительно такие слова. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил нас с Собою. Не вменяя людям преступлений их, не засчитывая преступлений, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, помиритесь с Богом, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделался для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Это обращение к людям, которые не имеют мира с Богом. У порога вечность, миритесь. У вас конфликт с Богом, у вас раздор, у вас пропасть между вами. И я хотел в конце обратиться к детям Божьим, у которых есть мир с Богом. Павел проповедовал и учил Галатийскую церковь. И он учил их тому, чтобы они полагались в своем спасении на Христа. И они всю свою жизнь доверили Христу. И его жертва, его пролитая кровь, его растерзанное тело, оно было принято ими как жертва Агнца за их грехи. И вопрос своих грехов они решили посредством веры во Христа. Они поверили в этот путь. И их жизнь изменилась, они получили новый разум, новое сердце, они стали новыми людьми, и в их жизни появился прорыв. Потолок был разобран, они окрыленные были, они видели плоды Духа Святого в своей жизни, они видели перемены, они видели то, что с ними победитель. Но прошло время, И они начали опять полагаться на свои способности, или на свои дела, или на свои качества. Пришли люди, которые начали учить тому, что не Христос в центре всего. Точнее, они так прямо не говорили. Они говорили: Христос, да, но нужно еще вот это приложить к Христу для того, чтобы иметь благословение, победу и все необходимое для твоей жизни. И Павел их осуждал. И он говорил: вы начали Христом, вы начали в духе, вы начали духовно жить, и чем вы заканчиваете? Что с вами происходит? Разве я учил вас этому? Разве я не учил вас, как Иоанн учил своих учеников? Только Христос. Только Он и только в Нем. Как же так? Вы говорите, что ваша вечность зависит от Христа как посредника, а ваша практическая жизнь зависит от вас. Не убирайте Христа и Его первенство. Да, вы должны делать, да, вы должны много чего сделать, вы должны ой-ой-ой сколько всего сделать, но это не значит, что от вас зависит все. Христос и только Он, и Его первенство должно быть в вашей жизни. Поэтому я хочу призвать всех детей Божьих сегодня, когда вы будете принимать хлеб и вино, пожалуйста, уберите всех с места, которое должен занимать Христос в вашей жизни. Посмотрите, пожалуйста, на какие-то тромбы, на какие-то закупорки, на какие-то препятствия в вашей жизни и задайтесь вопросом. Вы видите Христа, который стоит рядом с вами, руки сложил, говорит: давай, проходи, проходи, я смотрю на тебя. Или вы видите Христа, который идет впереди вас и рубит джунгли в вашей жизни своим всемогущим мечом. Или вы видите Христа, который в связи с тем, что вы обессилели, берет вас на руки и несет вас на руках. Потому что вы не можете идти, потому что вы не в состоянии через это пройти. Доверяете ли вы вот те вот дикие, безысходные ситуации в вашей жизни Христу? Как живому, воскресшему, который сейчас держит руку Отца и вашу руку и разговаривает с Отцом как ходатай, как посредник обо всей вашей жизни. И может у Отца попросить все, что Он посчитает нужным для вашей жизни, и Бог даст Сыну, и это станет вашим. Видите ли вы Христа так? Или вы видите, что в общем вы спасены, но живем мы, нам надо самим разбираться со всем происходящим в нашей жизни. Или в чем-то Христос Спаситель, посредник, а в чем-то мы должны сами быть посредниками. И мы приходим к Богу без Иисуса Христа, без веры в то, что мы Его. И Он наш ходатай, Он наш заступник, Он наш адвокат, Он наш посредник, Он наш умилостивитель. Если Он смог договориться с Отцом по поводу наших грехов, глобальная проблема, неужели Он не умолит Отца, чтобы Бог дал нам то, что нам нужно для нашей жизни? И в этом сложность, потому что мы боимся Его об этом просить, а вдруг не даст. Поэтому лучше я сам. Это как-то надежней, это как-то вот уже работало неоднократно. Делайте. У меня серьезные вопросы в жизни по этому поводу. Я просканировал свою жизнь и увидел ряд моментов в моей жизни, где я понимаю, что я должен сам это сделать и сам за это бороться. Сейчас будет хлебопреломление. А будет время, когда мы исповедуем нашу веру во Христа, нашу принадлежность Христу. Мы исповедуем своим действием, тем, что мы встанем, подойдем к столу, возьмем вино, хлеб и скажем: это то, что меня сделало причастным Богу. Это то, что принадлежало моему Спасителю, страдания. Я верю, то, что я искуплен и принят Богом, потому что Христос. Если вы сегодня находитесь в состоянии, когда вы сами решаете без Христа проблемы в своей жизни, я имею в виду вечное искупление. Если вы не Христовы, если Христос для вас теория, если Христос для вас пророк, уважаемый человек, но вы живете без Христа, не берите ни хлеб, ни вино. Это кощунство, это исповедание того, что вам не принадлежит. Бог наказывает тех, кто непочтительно относится к Его Сыну, точно так же, как и за все остальные грехи. В истории была такая церковь Коринфская, где очень конкретно из-за пренебрежительного отношения к хлебопреломлению люди болели и некоторые умирали. Бог их наказывал. Это было серьезно. Павел говорит: я вам объясню, в связи с чем у вас болеют и умирают люди в поместной церкви Коринфской. Как они подходят к хлебопреломлению? Для них это просто традиция, для них это просто возможность покушать, для них это просто возможность угодить себе или кому-то. Они делают это, потому что они Христовы, или почему они это делают? Пусть к этому столу подойдут только те, кто принадлежит Христу, и кто принял жертву Христа и отнес ее на личный счет. Пусть сегодня исповедуют свою веру те, кто имеет единение со Христом. А те, кто не имеет, оставайтесь на своих местах, и это неловко. Это у нас не принято в церкви рассматривать, кто там остался, не остался, там пальцами показывать. Так никто не делает, надеюсь. Точнее, уверен, что так никто не делает. Но это так оно и есть. Эти люди встанут однажды и уйдут, а вы останетесь. Эти люди пойдут к другому судилищу, это люди пойдут на встречу с Господом. А вы останетесь там, где вы есть, если вы без Христа. И это хороший прообраз, то, что вы не можете сделать это, потому что вы не Христовы. Пусть Бог нас благословит в этом времени, молитвы, поклонения. Давайте попросим музыкантов, чтобы они нам помогли, создали какую-то, может быть, музыкальную атмосферу, хотя мы в этом сильно не нуждаемся. Мы думаем, мы размышляем, это самое первое, это самое важное. Давайте помолимся, встанем. Господи, Твоя любовь и справедливость привели Христа в этот мир, и Он стал плотью, и Он стал ягненком, который взял на Себя грех мира. Это была Твоя святая воля, и мы славим сегодня, Христос, Твой подвиг, Твое смирение, Твое послушание перед Отцом. Мы знаем и мы помним, что Твой приход на землю – это было прославление и поклонение и подчинение Твое Богу Отцу. И у Вас, Господи, в Троице удивительные отношения, и мы славим Тебя, Господи, за такое единство, которое Ты имеешь в самом себе. Мы тоже хотим, Господь, так любить Тебя и так следовать покорно Тебе, как это делал Христос. Во всех сферах нашей жизни. Наивно, смело, дерзко, быстро покоряясь Твоим заповедям, Твоей воле. И если что-то не получается, не находить места себе и бороться за это. Уповать на Христа, на Его победу в нашей жизни. И учиться пользоваться спасением, которое мы имеем во Христе. Применять его на практике во всех сферах нашей жизни. Мы славим Тебя, Господи, за то, что Ты когда-то совмещал свою ненависть к нам и свою любовь. И именно эта ненависть и любовь привели к тому, что Христос стал Агнцем. Христос, будь прославлен. Это хлебопреломление во славу Твою. Напоминание нам, всем, кто здесь, о том, что Ты посредник между Богом и человеком. Ты Искупитель. Мы верим, что Ты взял грехи всего мира. Но не все спасутся, потому что не веруют в Тебя. Мы славим Тебя за каждого, кто уверовал в Тебя, кто обратился к Тебе, кто поверил в простоте сердца, то, что Ты Спаситель, и Твоей жертвы достаточно. Те, кто сравнивает себя с Тобой, Христос, с Твоей жертвой, отождествляют себя с Тобой. Это был Твой замысел, Отче. И Дух Святой, и Дух Христов просвещал нас и просветлял наши умы и сердца, и глаза открывал нам. И кровь Христа, она сделала возможным, чтобы мы имели мир с Тобой. Славим Тебя, Отче, за то, что Христос пришел на землю и стал человеком, чтобы мы стали детьми Твоими. И это большая радость, Господи, быть Твоим дитя. Большая радость забыть об одиночестве и страхах. Большая радость быть уверенными в будущем. Славим Тебя, Господь, за такое огромное благословение, за огромный подарок. Прими нашу хвалу, поклонение и наше исповедание веры. Аминь.